Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Гарин, я вас любила». Обсуждаем новый роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» с критиком Галиной Юзефович. Художественные романы для длинных майских выходных. Продолжаем составлять подборку увлекательных книг.
Книжный разворот.
В издательстве «Корпус» вышел новый роман современного классика Владимира Сорокина «Доктор Гарин». И, надо сказать, это первое в прозе писателя произведение про любовь и надежду. Заглавный герой, уже знакомый читателю по культовой повести «Метель», доктор Платон Ильич Гарин не погиб, как можно было бы предположить, а отделался обморожением ног. Спустя 10 лет после описанных в «Метели» событий, напомню, он вез тогда вакцину, но его все время отвлекали от врачебного долга внешние обстоятельства и внутренние слабости. И в результате он так и не доехал. Зато теперь Гарин жив и почти здоров. Писательской волей уездный врач Платон Ильич Гарин выжил, и 10 лет спустя, а со времен «Метели» и в мире реальном, и в мире романном прошло именно столько, работает в закрытом пансионате «Алтайские кедры». Надо сказать, эпиграфом к своему новому роману Сорокин выбрал строчку Чехова «Я люблю вас, доктор». И ее стоит воспринимать как аннотацию, рецензию и эпилог разом. Это действительно роман о любви. Сложно поверить, но за год пандемии даже саркастичный концептуалист Сорокин, умеющий вывернуть мир наизнанку, похоже, смягчился и написал историю с положительным героем, мягкой иронией, яркой любовной линией и по-своему счастливым финалом. Отмороженные ноги Гарину заменили титановые протезы, он передвигается на них легко и уверенно, и точно так же легко и уверенно лечит током психические расстройства political beings, особых политических существ, с именами лидеров «Большой восьмерки». О пациентах доктора Гарина в пансионате «Алтайские кедры» нельзя не сказать отдельно. Их вырастили в специальном инкубаторе. Имена их говорящие – Дональд, Борис, Ангела, Владимир и другие. И представляют они собой говорящие задницы. Ведь политика – это не публичность, а принятие решений. И вся ответственность на них. А для того, чтобы принять решение, его надо высидеть. Иными словами, жизнь доктора Гарина размерена и спокойна. Своих пациентов он лечит грязевыми ваннами и шоковой токотерапией. Но спокойствие это длится недолго, потому что в мире идет война, и довольно скоро санаторий будет разрушен атомной бомбой. Гарину вместе с пациентами, вместе с влюбленной в него помощницей Машей, коллегами-врачами и котом придется седлать андроидов, прозванных в народе маяковскими за внешность, и бежать, куда глаза глядят. Сначала в Барнаул, а потом в Хабаровск. На своем пути он традиционно будет встречать разных существ и влипать в разные истории. К счастью, необъятная русская география дает писателю возможность развернуться. И пока Гарин будет добираться от Алтая до Дальнего Востока вдоль красавицы Аби, Владимир Сорокин виртуозно наложит на карту России собственную литературную карту и устроит читателю роман путешествия по открывшимся далям. И любому другому прозаику этого было бы вполне достаточно. Приключенческий роман с элементами политической сатиры, с литературными аллюзиями, любовной линией и счастливым финалом. Что может быть лучше? Но от Владимира Сорокина мы все же привыкли получать немного больше – признается литературный критик Галина Юзефович.
Признаться, новый роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» меня слегка разочаровал примерно в том же смысле, в котором меня последовательно разочаровывали все его книги после романа «День опричника». Мне кажется, что всегда социальная функция, социальная и культурная функция Владимира Сорокина состояла в том, чтобы дестабилизировать читателя, и выведя его из комфортного состояния, из той самой пресловутой зоны комфорта, говорить ему что-то болезненное, неприятное и очень важное. И то, что его главным орудием читательской дестабилизации всегда был язык, это было скорее возможность, чем содержание, скорее инструмент, чем, собственно, смысл. И вот мне кажется, что и в «Монораге», и в «Телурии», и в «Докторе Гарине», и, собственно, «Метели» Сорокина происходит какое-то смещение, сдвиг понятий. Из его текстов уходит сущность и остается преимущественно форма. То есть вот эта стилистическая игра, эта стилистическая виртуозность оказывается одновременно и формой, и содержанием. И за ней, по большому счету, совершенно ничего нет. То есть «Доктор Гарин» выстроен по модели рыцарского романа. Главный герой перемещается из одного сеттинга в другой, а попутно есть такие стилистические и народные вставки, каждая из которых на самом деле рефлексирует какой-то элемент современного языка, современного стиля. И собственно говоря, ничего больше, ничего кроме вот этого перемещения между разными декорациями и рефлексии по поводу состояния русского языка мы в этом романе не находим. Мне кажется, что оттуда ушла живая эмоция. Там нету какого-то непосредственного переживания, которое хочет до нас донести Сорокин, которое, безусловно, было и в «Норме», и в первую очередь в «Очереди», и в «Сердцах четырех», и в «Неопричниках», и вообще в таких больших, важных сорокинских текстах. Остается только такой милый авантюрный роман с некоторым количеством стилистических изяществ, с большим количеством культурных отсылок, в диапазоне от эротической народной прозы, от фанфика, и до лагерной прозы Шаламова или Солженицына. Ну и больше я там ничего обнаружить не смогла. И, конечно, странно предъявлять писателю претензию за то, что он написал вполне увлекательный, художественно выстроенный, осознанный, умный роман, который еще к тому же великолепно написан. И если бы этот текст принадлежал перу кого угодно, кроме Владимира Сорокина, мы бы ему вполне искренне рукоплескали. Но, учитывая сорокинский анамнез, для меня доктор Гарин – это все-таки разочарование. А мы привыкли ожидать от Сорокина гораздо большего, чем просто некоторый набор таких кунштюков, которые, по большому счету, многие писатели с тех пор у Сорокина переняли и делают их, если не на том же уровне, то, по крайней мере, сопоставимо.
Всем своим романам Сорокин как бы возражает, что времена нынче не те. И военные, и политики, и циники бессильны. Если кто-то и может спасти мир сегодня, так это интеллигентный уездный чеховский доктор в пенсне и великая русская литература. Тому и поверим. Чтобы отвлечься от современности и политики, предлагаю исторический роман о послевоенной жизни и женской дружбе «Платье королевы» Дженнифер Робсон. Книга вышла в издательстве «Инспирия». В 1947 году, после завершения Второй мировой войны, Англия возвращается к мирной жизни. Людям объявляют о событии, которое вселяет надежду и оптимизм и возвращает веру в начало нового. Виндзоров ждет свадьба. Принцесса Елизавета выходит замуж за принца Филиппа. Знаменитое ателье придворного портного Нормана Хартнелла получает заказ на королевское свадебное платье. Девушкам-вышивальщицам предстоит создать уникальный наряд, который войдет в историю как самое известное свадебное платье 20 века. Две подруги, Энн Хьюз и Мириам Дассен, работают над невероятной красоты шлейфом. А через много лет в Торонто Хизер Маккензи, похоронив сгоревшую от пневмонии любимую бабушку Нэн, откроет шкатулку с послевоенными фотографиями, и очень удивится, увидев на снимках юных вышивальщиц. Ее бабушка только вязала и никогда на памяти Хизер не держала пяльца в руках. Еще большее изумление вызовет у девушки изысканная вышивка с дивным узором и жемчужной отделкой. Она напоминает цветы на легендарном подвенечном платье королевы. Нэн хранила свою прежнюю жизнь в Британии в тайне, и Хизер даже предположить не могла, откуда у нее такие раритеты и как бабушка может быть связана с известной художницей по текстилю Мириам Дассен. Девушка потянет нити семейной загадки и погрузится в историю послевоенной Англии и дружбы талантливых женщин, создавших легендарный наряд. Эту книгу начитала актриса Любовь Толкалина. Начитала с некоторым благоговением и перед самой историей, и перед тем вниманием, с каким дочь историка Дженнифер Робсон воссоздала подробности послевоенной жизни и детали кропотливого труда лондонских вышивальщиц. Предлагаю послушать фрагмент романа прямо сейчас в рубрике «Цитата».
Цитата.
Часть первая. Н. Англия. Графство Эссекс. Город Баркинг. 31 января 1947 года. Без четверти шесть Н шагнула из мастерской в сумерки. А когда она добралась до дома, уже совсем стемнело. Обычно прогулка от станции ей нравилась. Идти недалеко, зато можно проветрить голову после рабочего дня. Однако сегодня дорога домой не доставляла удовольствия. Н дрожала от холода, прибиравшегося под пальто, а подошвы ботинок износились настолько, что с тем же успехом можно было идти босиком. Завтра суббота. Н отстоит очередь в мясную лавку, а потом, если останется время, заглянет к сапожнику. Он уже дважды чинил эти ботинки. На новую обувь у нее не хватало купонов. Если повезет, на следующей встрече женского института удастся выменить не слишком поношенную пару. Она свернула на Морли-Роуд. Лишь через несколько дней лунный свет будет освещать дорогу домой. А сейчас только память вела Энн сквозь ночь. Пара шагов, и она у двери. Отодвинув занавеску, которая защищала от зимних сквозняков, Энн щелкнула выключателем на стене и вздохнула с облегчением, когда прихожую залил теплый свет лампы. Накануне электричества не было с 8 часов вечера и до самого утра. «Милли, это я!» — окликнула она невестку. В холодной гостиной стояла темнота, но из кухни доносились аппетитные запахи. «Ты поздно! Поезда теперь ходят реже, видимо, ради экономии топлива. А вот пассажиров меньше не стало. Я целую вечность ждала на станции, пока смогла втиснуться в вагон. Ты слышала? Завтра опять ожидается снег. Представь, что будет с поездами. Ох, не хочу даже думать. По крайней мере, пока не оттаю». Энн повесила пальто и шляпку на шаткую вешалку за дверью и сняла ботинки. «Ты не видела мои домашние туфли? Я забрала их сюда, чтобы согрелись». Энн выключила свет и, подхватив сумку, прошла через гостиную в кухню. Милли стояла у плиты, приглядывая за маленькой кастрюлькой. Вчерашний картофель и овощи с последним кусочком окорока. Милли с улыбкой мельком взглянула на Энн, затем наклонилась и открыла дверцу духовки. «Вот, держи». Она протянула Энн домашние туфли. «Прекрасно прогрелись. И заметь, я их не сожгла. Ты прелесть». «О, как замечательно». «Так я и думала». «Что принесла?» Энн над раковиной осторожно освобождала из газетного свертка небольшой глиняный горшок. Стряхнув прилипшую к нему землю, Энн приподняла горшок и показала Милли зеленые росточки. «Это вереск». «От королевы». «Королева подарила вереск? Тебе?» «Не мне одной. Нам всем. Тем, кто работал над последним комплектом платьев. Они с принцессами берут эти наряды в Южную Африку. Было так много вышивки бисером. Одно платье его королева наденет на 21-й день рождения принцессы Елизаветы, расшито блестками почти полностью. Поэтому в знак благодарности нам прислали вереск из Шотландии».
И еще одну новую книгу посоветую сегодня любителям остросюжетных триллеров. Это новый роман Джона Марса «Добрая самаритянка». Мне рассказал о ней редактор современной остросюжетной прозы издательства «Эксмо» Евгений Соловьев.
В свое время прогремел бестселлер «The One», да, и на самом деле книгу Марса новую очень ждали. Расскажите, оправдывает ли ожидания автор?
Да, ну «The One» просто ворвался в прошлом году на российский рынок после того, как он ворвался на все другие рынки, потому что это мастер. И вот это совершенно другой опыт Марса, потому что если он до этого он писал такие книги в стиле «Черного зеркала» завтрашнего дня на стыке разных жанров, фантастика, триллер, сентименталка, то это чистой воды триллер от Марса. Здесь у нас речь идет о женщине, которая работает на телефоне доверия. Она вроде как помогает людям, у нее супер репутация. Это вот тот самый человек, про которого думают, что у него исключительно золотое сердце, всегда придет на помощь.
Но
а на самом деле
было.
Это, да, такая тихая, скрытая социопатка, которая ловит кайф от того, что она слышит чужую смерть по телефону, то есть ей человек звонит, ему нужна какая-то помощь, он на грани, а она его так, наоборот, подталкивает к этой черте, но так, чтобы обязательно слышать, что там происходит. И, может быть, так долго бы она просуществовала, мы бы никогда не узнали про это ее хобби. Пока в какой-то момент не звонит очередной такой человек ей на телефон, она его вроде как подталкивает, но он хочет, чтобы она не только слушала, но и смотрела. И дальше начинается все самое интересное.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Яркие романы для длинных майских выходных выбирала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».